Глава 15, в которой саквояж с банкнотами становится легче еще на несколько тысяч фунтов. Поезд остановился у вокзала. Паспарту вышел из вагона, за ним спустился мистер Фок, который учтиво помог сойти на платформу своей юной спутнице. Филиас Фок намеревался отправиться прямо на пароход и там с комфортом устроить миссис Ауду. Он вообще считал небезопасным оставлять ее одну, пока она вынуждена находиться в столь небезопасной для нее Индии. В ту самую минуту, когда мистер Фок покидал здание вокзала, к нему подошел полисмен и спросил: «Вы мистер Филиас Фок?»
«Да».
«А этот человек ваш слуга?» — прибавил полицейский, указывая на Жана Паспарту. И на этот вопрос он получил столь же лаконичный ответ: «Да». «Господа, потрудитесь оба следовать за мной». При этих словах мистер Фок не выказал ни малейшего удивления. Этот полисмен был представителем закона, а для всякого англичанина закон — вещь священная. Паспарту начал было по свойственной французам привычке спорить и приводить свои доводы, но полисмен прикоснулся к нему своей палкой, и Филиас Фок сделал ему знак повиноваться. «Может ли эта молодая дама пойти с нами?» — спросил Фок. «Если угодно», — ответил полисмен, — «пожалуйте сюда». Полисмен провел Фогга, миссис Ауду и Паспарту к туземному четырехместному экипажу палки Кхари, запряженному парой лошадей. Усадив их, полисмен сел сам, и экипаж тронулся. Никто не произнес ни слова во время переезда, продолжавшегося около 20 минут. Сначала экипаж проехал по черному городу, улицы в котором были узкие, застроены лачугами, населенными убогим и грязным людом. Затем проехал по городу европейскому, где глаза могли с удовольствием остановиться на прекрасных кирпичных домах, окруженных кокосовыми деревьями, и где, невзирая на раннее утро, по великолепным аллеям уже катились экипажи и скакали верхом элегантные джентльмены. Палки Кхари остановилась около неприметного здания. Полисмен велел арестованным, их поистине можно было так назвать, сойти, провел их в комнату с железными решетками на окнах и сказал: «В половине девятого вы должны будете ответить на вопросы судьи Обедая». Затем полисмен раскланялся, удалился и запер за собою дверь.
«Вот мы и попались!» — воскликнул Паспарту, падая на стул.
Миссис Ауда, безуспешно стараясь скрыть свое волнение, сказала мистеру Фоггу: «Оставьте меня, сударь. Вам просто необходимо меня бросить. Вас задержали из-за меня, за то, что вы меня спасли».
«Помилуйте», — сказал Фок совершенно спокойно, — «этого не может быть. Меня не могут преследовать за ваше похищение. Разве посмеют жрецы жаловаться на то, что вас не удалось предать обряду сутти? Разве вправе они требовать, чтобы английская полиция помогла им вторично отправить вас на костер? Нет, это просто немыслимо. Тут просто какая-то ошибка, недоразумение. Во всяком случае, я ни за что не оставлю вас до тех пор, пока не сдам на руки вашего родственника в Гонконге».
«Да, но ведь наш пароход отходит ровно в полдень», — заметил Паспарту.
«Мы еще до полудня будем на пароходе», — спокойно ответил невозмутимый джентльмен. Эти слова были сказаны с такой уверенностью, что Паспарту не вытерпел и пробормотал: «Держи карман шире. Прежде полудня будем на пароходе. Я вот за это не стал бы ручаться».
Ровно в половине девятого дверь комнаты отворилась, вошел полисмен и попросил пленников следовать за ним в соседний зал. Это был зал суда, и в нем находилось уже довольно много публики, состоявшей из европейцев и туземцев. Мистер Филиас Фок, миссис Ауда и Жан Паспарту сели на скамью подсудимых. Вслед за ними, в сопровождении секретаря, вошел судья Обедая. Судья был толстый и совершенно круглый человек.
Он взял судейский парик, висевший тут же на гвоздике, и проворно надел его.
«Принимаю во внимание», — начал судья,
но вдруг схватился за голову и вскрикнул.
«Да это же не мой парик!»
«Точно так, господин Обедая, это не ваш, а мой», — ответил секретарь.
«Любезнейший господин Ойстерпуф, неужели вы допускаете, чтобы я мог не только судить, но и вынести правильное решение в чужом парике?»
Они обменялись париками.
Во время этой процедуры Паспарту сгорал от нетерпения. Ему казалось, что стрелка на громадных часах судебного зала двигается с невероятной скоростью.
«Подсудимый!»
— начал судья, окончательно устроив свою кауфюру.
«Филиас Фок!» — воззвал секретарь.
«Я здесь, Ваша честь», — ответил мистер Фок.
«Паспарту?»
«Присутствует, Ваша честь», — ответил Паспарту.
«Хорошо», — сказал судья Обедая.
«Вот уже два дня подсудимые, как вашего прибытия, ожидают со всеми поездами, прибывающими из Бомбея».
«Но в чем же нас обвиняют?» — воскликнул нетерпеливый Паспарту.
«Вы сейчас это узнаете», — ответил судья.
«Господин судья», — сказал Филиас Фок, — «я английский гражданин и имею право...»
«Разве вам не оказано было должного уважения?» — спросил судья Обедая. «Разве вас чем-нибудь оскорбили или ущемили в правах?»
«Нисколько».
«Хорошо. В таком случае начнем. Пригласите обвинителей».
По приказанию судьи дверь отворилась, и судебный пристав впустил в зал трех жрецов.
«Так и есть», — пробормотал Паспарту. «Это те самые плуты, которые хотели сжечь нашу бедную красавицу».
Жрецы встали перед судьей, и секретарь громко прочел их жалобу. Они обвиняли Филиаса Фогга и его слугу, Паспарту, в оскорблении браманской религии, в осквернении священного храма.
«Вы слышали, в чем состоит обвинение?» — спросил судья у мистера Фогга.
«Слышал, господин судья», — отвечал Фогг, посмотрев на часы, — «и признаю себя виновным».
«Ага, значит, вы признаете себя виновным?»
«Да, признаю. И жду, что эти жрецы тоже соблаговолят рассказать суду, какую церемонию они хотели провести в пагоде Пилладжи». Жрецы переглянулись. Они, казалось, ничего не поняли из слов Филиаса Фогга.
«Да-да, пусть они расскажут, как хотели живьем сжечь на костре свою жертву!»
— вскричал неукротимый Паспарту. Жрецы снова переглянулись, как бы спрашивая друг у друга объяснение этих непонятных слов. Судья Обедая вытаращил глаза от изумления.
«Какая жертва?» — недоуменно спросил он. «Кого хотели сжечь заживо? В самом городе Бомбее?»
«В Бомбее?» — воскликнул Паспарту.
«Разумеется, в Бомбее. Дело касается вовсе не пагоды Пилладжи, а идет о бомбейской пагоде на Малабарском холме.
А в качестве улик предоставлены вот эти башмаки осквернителя храма», — прибавил делопроизводитель, ставя пару башмаков на свой стол.
«Мои башмаки!» — воскликнул Паспарту, будучи не в силах сдержать своего изумления.
Хотя Филиас Фок по своему обыкновению не выразил изумления, но, вероятно, и он не ожидал, что осквернение браманского храма, о котором они вовсе забыли, приведет его на скамью подсудимых. А дело было в том, что сметливый сыщик Фикс понял, какую выгоду он может извлечь из невольного проступка ветреного Паспарту, и извлек ее. Он решил задержаться на 12 часов в Бомбее до времени отхода следующего поезда в Калькутту и отправился разыскивать жрецов Малабарской пагоды, которые дрались с Паспарту. Разыскав их, уговорил начать судебное преследование, обещал, что им возместят все потери и убытки, и вместе с ними понесся на следующем поезде за Филиасом Фоггом. Но так как Фогг потратил значительное время на похищение молодой вдовы Раджи, то Фикс и жрецы прибыли в Калькутту гораздо раньше. Фикс, предупредивший калькутскую полицию телеграммой,
пришел в совершенное отчаяние, узнав, что полицейские безрезультатно являлись к приходу каждого бомбейского поезда в надежде арестовать злоумышленников. «Наверное, он вышел на какой-нибудь промежуточной станции», — думал полицейский агент. «Поди теперь, поймай его. Он, надо полагать, затаился на некоторое время где-нибудь в северных провинциях. Дело, пожалуй, пропало». Однако, невзирая на охватившее его отчаяние, Фикс отправился на станцию железной дороги и, терзаемый сомнениями, целых 24 часа, не сходя с платформы, подстерегал свою добычу. Какова же была радость полицейского агента, когда он, наконец, увидел, что его подозреваемый выходит из вагона, правда, в обществе неизвестной молодой дамы. «Откуда взялась эта дама и кто она такая?» — недоумевал Фикс. Но некогда было разгадывать эту загадку, нужно было действовать. По распоряжению Фикса отрядили полисмена, который и припроводил мистера Фонга, его слугу Жана Паспарту и молодую вдову Раджи в столичный суд. Если бы Паспарту не был так взволнован, и все его внимание не было бы поглощено делом со жрецами, то он бы не преминул заметить в углу судебного зала своего обаятельного знакомого, мистера Фикса, который с живейшим интересом следил за каждым словом обвинителей и обвиняемых. Интерес мистера Фикса и беспокойство, с каким он внимал всему происходящему в зале, будут весьма понятны слушателю, если мы отметим, что он и в Калькутте, так же как в Бомбее и Суэце, еще не получил долгожданного ордера на арест и, следовательно, не мог арестовать мистера Фогга. Судья Обедайя, между тем, велел занести в протокол восклицание Паспарту насчет башмаков, как невольное признание его вины. Бедный француз готов был отдать все на свете, чтобы только взять обратно эти неосторожные слова. «Итак, вы не станете отпираться и признаете себя виновным?» — спросил судья.
«Признаю», — холодно ответил Филиас Фок.
«Принимаю во внимание, — продолжал судья, — с одной стороны, что английские законы одинаково покровительствуют всем религиям, исповедующимся индусским населением, а с другой, что обвиняемый в осквернении святотатственными ногами священных плит пола Пагды на Малабарском холме в Бомбее в день 20 октября признал себя виновным, мы приговариваем упомянутого Жана Паспарту к двухнедельному тюремному заключению и штрафу в 300 фунтов».
«В 300 фунтов?» — воскликнул Паспарту.
«Сохраняйте молчание», — провозгласил судебный пристав гнусавым голосом.
«Принимаю во внимание», — продолжал судья Обедайя, «что, с одной стороны, господин и слуга могут действовать с общего согласия, что не было ничем опровергнуто, а с другой стороны, что господин отвечает за все проступки слуги, находящегося у него на жаловании, суд приговаривает означенного Филиаса Фогга к тюремному заключению сроком на неделю и штрафу в 150 фунтов. Засим дело считать закрытым. Секретарь, перейдем к слушанию следующего дела».
Фикс чуть не подпрыгнул от радости в своем углу. Филиас Фок задержан в Калькутте на целых 7 дней. В эти дни ордер от лондонской полиции наверняка успеет прийти. Паспарту был поражен в самое сердце. Этот приговор обрекал на разорение его господина. Фок проигрывал пари в 20 000 фунтов. Проигрывал потому только, что ротозея Паспарту занесла нелегкое в эту проклятую пагоду. Филиас Фок же выслушал приговор судьи и бровью не повел. Но в ту самую минуту, когда секретарь собрался объявить, что суд переходит к слушанию очередного дела, он встал и сказал: «Я предлагаю временно заменить тюремное заключение освобождением под залог».
«Вы имеете на это полное право», — ответил ему судья.
Фикса обдало холодом. Но он несколько успокоился, когда услышал, что судья, принимая во внимание
Неведение нравов и обычаев страны, свойственное как иностранцам, мистеру Фоггу и его слуге Паспорту, назначает взамен тюремного заключения за каждого из них залог в 1000 фунтов.
— Я заплачу, — сказал Филиас Фогг.
И, приблизившись к Жану Паспорту, он взял у него саквояж, вынул из него пачку денег, которые и положил на судейский стол.
«Эта залоговая сумма будет вам возвращена, когда вы явитесь и отбудете положенное тюремное наказание», — сказал судья. «Пока же вы свободны».
«Пойдем», — сказал Фок своему слуге, который, еще не вполне успев оправиться от суммы назначенного штрафа, кажется, был окончательно убит суммой потребованного поручительства.
«Так пусть они, по крайней мере, отдадут мои башмаки!» — крикнул Паспорту в припадке охватившего его бешенства.
Ему отдали его башмаки.
«Признаюсь, дороговато они мне обошлись!» — пробормотал Жан. «Больше 1000 фунтов каждый, и это при том, что они немилосердно жмут!»
Паспорту в самом подавленном состоянии духа последовал за мистером Фоггом, который предложил руку миссис Ауди.
Фикс же все еще не оставлял надежды задержать Фогга. Ему казалось невероятным, что его вор решит пожертвовать суммой в 2000 фунтов. Нет, он не решится на это. Это просто безумие. Он должен был согласиться отбыть недельное заключение в тюрьме.
С этими словами полицейский агент устремился по следам Фогга. Филиас Фогг нанял карету и, незамедлительно разместившись в ней вместе с миссис Аудой и Жаном Паспорту, велел ехать к пристани. Фикс побежал за экипажем, который остановился на набережной. На рейде в полумиле от берега стоял почтовый пароход «Рангун». На его мачте развивался сигнальный флажок, возвещающий о скором отбытии. Пробило 11 часов. У Филиаса Фогга был в запасе еще целый час до отправления. Фикс видел, как он вышел из экипажа и, сев в одну из лодок, поплыл со своей спутницей и Жаном Паспорту к кораблю. Полицейский агент в бессильной ярости топнул ногой. «Негодяй!» — вскрикнул он. «Откупился 2000 фунтов и бежит! Ничего! Я последую за тобой хоть на край света, однако если он и впредь будет так швыряться деньгами, как сегодня, так из похищенного капитала у него немного останется». Если бы полицейскому агенту было известно, что дорога от Лондона до Калькутты, включая премию машинистам, покупку слона, штрафы и сумму залога, внесенного судье, уже обошлась Филиасу Фоггу более чем в 5000 фунтов, то горесть его непременно удвоилась бы. Ведь чем больше тратил Фогг, тем меньше оставалась сумма, которую сыщик надеялся возвратить банку. А чем меньше возвращенная сумма, тем меньшую сумму, исчисляемую в проценте от найденного, должен был бы получить и счастливчик, которому удастся поймать вора в качестве наградных.